Всем привет, меня зовут Виктор Ширяев, и это очередной выпуск MindSpot подкаста. Подкаста о том, как быть хорошим помогающим специалистом. И в этом подкасте, в этой серии разговоров я приглашаю различных помогающих специалистов и задаю им вопросы, которые важны и интересны лично мне для того, чтобы стать более лучшим преподавателем современной медитации, преподавателем нерелигиозных практик осознанности. И, конечно, мы говорим про актуальное, мы говорим про медитацию и помогающие действия в условиях войны, про работу с людьми в остром стрессе, про то, что такое травма, и можно ли говорить сейчас о том, что мы уже работаем с травмой, или пока мы находимся в этих травмирующих событиях, это еще про что-то другое. Делимся лайфхаками, смеемся. Максим Кузьмин сегодня у меня в гостях на этом подкасте. Максим – специалист, преподаватель медитации, преподаватель эмбодимента, кризисный психолог, руководитель инструкторской программы в сообществе «Жить внимательно», коллега и прекрасный специалист и человек. И мне кажется, что получился довольно практичный разговор, много лайфхаков. Мы и смеемся, и грустим, и вздыхаем вместе. И также Максим сейчас находится в Испании. Связь была не очень хорошая, поэтому где-то к середине этого выпуска есть несколько раз, когда возникают небольшие паузы, но, мне кажется, это не повлияло на общую глубину и качество беседы. Поэтому не будем дольше откладывать. Максим Кузьмин. Привет, Макс. Как будто мы только что не общались. Привет. Делаем вид, что только что включились. Смотри, да, привет. Ну, во-первых, как дела? Как ты вообще в связи со всей странностью нашей жизни последних месяцев, и учитывая, что у тебя и переезд, и ты вроде как его и планировал, но при этом все вот так наложилось? Как ты?
Ну, да. Учитывая, что у нас переезд, несмотря на 8-летнее где-то планирование, именно вот как раз-таки в марте мы хотели переезжать, но все пошло не совсем так, как мы хотели, да, не в тех условиях. Мы хотели в Португалию, но сейчас мы в Испании, и, видимо, мы здесь будем оставаться, как-то легализовываться и вот это все. Но в целом, учитывая последние месяцы, я сейчас хорошо уже. Да, и здесь солнышко, здесь любимая мною жара, и вот все такое, поэтому, в принципе, хорошо.
Ну, слава богу. И во многом вот тот разговор, который я как-то себе представляю, он про, в том числе про события последних месяцев. Этот проект MindSpot Podcast, мы его задумали как такой профессиональный подкаст, то есть это про изнанку деятельности преподавателей современной медитации, разные нюансы, которые с этим связаны, типа, насколько надо учитывать то, что у людей есть тело, или травмоинформированная практика, или как может выглядеть современное преподавание медитации вне религиозного контекста. В общем, много о чем можно говорить. Мы как-то вот хотим, чтобы эти записи с разными людьми, специалистами, они были бы полезны нашему с тобой общему профессиональному сообществу. И посему хочу тебя сразу спросить, как поменялась твоя преподавательская деятельность содержательно или, может быть, не только содержательно, но и по форме за вот эти последние месяцы с началом войны. Ну и, может быть, не только с началом войны, а в принципе, что для тебя сейчас актуально в работе с людьми. Ты работаешь во всех форматах, как я понимаю, у тебя есть и индивидуальные, и групповые, и всякие разные.
Ну, практически, да, во всех форматах. Тут недавно даже в корпоративном формате пришел заказ, как к психологу. Это был необычный новый опыт. Вот. Ну да, если говорить про преподавание mindfulness, медитации, да, первый, отвечая на твой первый вопрос здесь, что поменялось? Ну, наверное, удивительно. Для меня это до сих пор удивительно, но разговаривая регулярно со студентами двух потоков, потому что мы одновременно, получается, заканчивали один поток, у нас начинался следующий поток вот во время этих всех событий и во время моих переездов первоначальных. И мы со всеми студентами на mindfulness-курсе преподавателям говорим про войну. И это, конечно, для меня что-то такое, типа, блин, как такое могло случиться? Вот. Но, ну, как бы, мы все-таки пытаемся в осознанность, вот, и, соответственно, мы не можем эти темы никак избежать, мы не можем их никак обходить. И стараемся про это разговаривать. Честно, обычно, конечно же, это разговор не про политические позиции, мы тут их не обсуждаем. Как правило, кстати, у всех одна позиция. Ну, в моем кругу, по крайней мере, да, среди моих студентов в том
Да, у
числе.
меня тоже, да.
Это, кстати, вот лично для меня это капец, как такой показатель. Блин, вот повезло-то, а. Да,
То же
вот
самое, да, да,
сооружение.
да.
Но про чувства, да, вот про травму, да, там мы много говорим. Про то, как кто это переживает. Тем более, что у меня получалось так, что некоторые студенты, которые должны были сдавать свои экзамены, получать сертификаты, они в этот момент убегали из своих домов и сдавали. Это вообще у меня есть отдельные студенты, которые я смотрел сессии, знаешь, с восхищением, потому что они в этот момент ну, фактически находились в зоне боевых действий и проводили свои сессии для таких же, как они, да, людей, которые вот в этих зонах боевых действий находятся. Это, конечно, да.
Да, у
Вот.
меня похожая история тоже. Это очень трогательно, конечно, наблюдать и вдвойне ценно.
Ну да, ну, у тебя, я бы сказал, вообще там уникальная ситуация, учитывая, да, ситуацию с Одессой и вообще, ну, это,
Ну,
конечно, я тоже наблюдаю,
я думаю,
да.
примерно похожий какой-то контекст у нас, да, смешанные такие группы, и тоже, да, у меня там, не знаю, куратор в Харькове одновременно человек записывает экзамен, уехав, покинув свой дом, находясь в вынужденной эмиграции, в статусе беженца и всякое такое, да, этого много сейчас, конечно, очень.
Да. Ну, у нас были случаи даже, что некоторые студенты, они откровенно, буквально, наверное, один студент, чтобы не соврать, один студент был такой, студентка, она ушла где-то в конце курса, она ушла после начала войны с формулировкой, она не украинка, она не русская, но русскоговорящая, и она с формулировкой, что я не могу учиться у людей из страны агрессора. Ну ок, ладно, бывает. Вот, ну как бы здесь тоже абсолютно понятно, абсолютно
Конечно,
естественно,
тут да,
кто возникает, и
да.
это одна из причин, почему мы сейчас там, в том числе не только, но в том числе, почему мы пытаемся сменить юрисдикцию, да, и ищем варианты. Вот, ну скорее всего Грузия, Армения где-то там, потому что, ну а как работать из России сейчас? Я не понимаю тоже. Хотя вот здесь
Да.
мы сейчас попадаем, и вот эта сложность, которая сейчас появилась, потому что у нас есть люди и в России, которые не могут уехать, и которые хотят учиться, и ну, мы не можем им сказать, типа, не, ребята, вы как бы это находитесь в России, мы не хотим вас учить, ну, блин. И одновременно, соответственно, мы не можем, да, вот это как бы объединить. Приходится нам сейчас вот думать, как разделить, чтобы была российская юрисдикция, мы могли там обучать, чтобы была не российская юрисдикция, а легальная, да, и чтобы это все работало. Вот такая вот, ну, сейчас самая сложность возникающая. Мы пытаемся ее еще решать. Что не придумали.
Да. Ну, у меня, в общем, похоже, хотя организация, через которую мы, ну вот, наша инструкторская программа, она, соответственно, изначально украинская организация, поэтому скорее мое там присутствие кого-то может настораживать. Ну и плюс из того, что поменялось, тоже были люди, которые отказались или вышли из программы, и были люди, которые, наоборот, на входящих на входном интервью, в общем, оказались с позиции «все не так однозначно», и пришлось, в общем, тоже сказать, что, ну, ребята, даже при всей любви к искусству, к сожалению, мы в такой смешанной группе на протяжении почти года, боюсь, что с позиции «все не так однозначно» мы, к сожалению, ну, как бы не можем никак с вами взаимодействовать. Нам нужно, чтобы у всех участников было одинаковое понимание, потому что иначе мы будем слишком много времени тратить на это и на какое-то поддержание корректной атмосферы и взаимодействия, чем на, собственно, учебный процесс. Поэтому, да.
Да.
А содержательно, видишь ли ты, что сейчас как-то поменялось, ну вот, не знаю, стал больше акцент на травму или что-то такое? И второй, знаешь, сразу вдогонку вопрос, общался, например, с нашей общей знакомой учителем, коллегой Александрой Вильвовской, и мы задавали ей вопрос, вот на, тоже на инструкторской программе, насколько вообще правомерно сейчас говорить про работу с травмой в тот момент, когда эта травматизация продолжается. И если, например, неправомерно, то есть это не работа с травмой в чистом виде, да, то что сейчас происходит или что можно делать, как можно себя в этом поддерживать и других? Как ты это видишь?
Ну, во-первых, да, мы стали больше про это говорить, про саму ситуацию, про то, как внутри вот этих событий и, на самом деле, уже готовясь к последствиям этих событий, как быть-то, как медитацию преподавать, особенно, ну, вот, а для людей с разными состояниями, из разных точек и так далее. Вот, и здесь, наверное, два ключевых момента, которые мы стали больше разбирать. Причем мы не меняли саму программу курса. Это просто ненароком встраивается в почти что в каждую тему. Ну, особенно, когда мы говорим про безопасность, преподавание, да, и вообще ведение медитации. Когда мы говорим про какие-то техники, да, которые можно использовать в случае там чего-то, да, у человека. Там ретравматизации, панической атаки и так далее. И здесь, да, я считаю, что сейчас правомерно и сейчас даже, как бы сказать, стало еще более актуально говорить про травму, хотя при всем при этом сейчас мы еще не говорим же про травму. Мы пока еще все находимся в ситуации острого стресса, в лучшем случае, да? В лучшем в кавычках. Но пока еще про травму рано, но про нее рано работать, но про нее очень важно сейчас говорить, именно потому, что нам предстоит буквально уже через несколько месяцев это станет поголовной проблемой, и про это нужно будет работать очень много. Вот. Но при этом, да, вот мы сейчас говорим много и работаем. Я работаю очень много с темой острого стресса, потому что я работаю в том числе с клиентами или там бесплатно работаю с украинцами, кто находится в зоне, находился в зоне боевых действий, потому что сейчас как-то ситуация чуть-чуть, возможно, наладилась, не знаю, потому что меньше обращений стало, может быть, просто те, кто доверие ко мне испытывал, закончились, но тоже нормально, но с кем вот я работал, прям внутри горячих точек, в момент, да, каких-то таких вот событий, там, да, мы работали с темой стресса, с темой того, как выживать в этом состоянии. Ну, такая кризисная психология в чистом виде.
Да, да. А можешь своими словами как-то дать определение и разницу, в чем разница между острым стрессом и травмой, травмированностью психоэмоциональной?
Если коротко, травма или там ПТСР наступает только через несколько месяцев, да, как правило, после травмирующего события, в среднем полгода. И здесь мы уже работаем с тем, что часто вообще не осознается. Мы работаем начинаем работать с симптомами, которые возникают у человека, да, после пережитого. С острым стрессом там немножко, как бы немножко проще справиться и как бы немножко проще работать, потому что он еще не ушел так глубоко. Я сейчас тоже стараюсь
это
простыми словами.
Скрытая история, да, она ощутима человеком напрямую.
Да, да, она вот прямо сейчас болит, и прям вот она как бы видная, условно, рана, да. Травма – это, грубо говоря, когда кожа, даже, в общем, поверху все заросло, а кости внутри нет. Или срослись как-то не так. И тогда уже, да, мы сейчас вынуждены возвращаться к этому и акцентировать все эти моменты и перепроживать их.
И если продолжать эту тему, то какие есть нюансы преподавания через embodiment или через mindfulness с людьми в остром стрессе? Что ты делаешь, говоришь или не говоришь, делаешь или не делаешь, чтобы это учитывать и с этим как-то справляться?
Да, тут на самом деле несколько таких на ходу приходилось выделять, на ходу приходилось замечать такие моменты и себя тормозить в каких-то выражениях, которые я там люблю, скажем так, сболтнуть каких-то, может быть, не очень уместных шуток иногда. Вот. И здесь, конечно же, аккуратнее приходилось шутить и вообще в принципе шутить про все, что угодно. Во-вторых, какие-то выражения, которые потенциально могут быть триггерами в этой ситуации. Это может быть вообще не касаться даже медитации. Это триггер относительно того, как я, например, могу рассуждать про место. А я очень часто, и особенно, сейчас, в это время, я стал спрашивать, где вы, в безопасности ли вы? Да, вопрос, который я задаю очень часто студентам или людям, с которыми я работаю. Когда я знаю, что, например, они, возможно, в Украине сейчас, да, и так далее. Или даже не в Украине, но все равно ощущение безопасности, это же субъективная частая история, да, и вот это очень важно сейчас. Вот, например, и здесь, да, очень аккуратно, если понимаешь, что человек где-то находится, например, в Украине. А, например, была у меня сессия как-то с человеком из Донецка, Донецкой области. Я сейчас, к сожалению, не помню конкретный город, но этот город был на территории, именно как бы не оккупированных территорий, да, а на территории Донецкой области, которая, как это правильно сейчас называется?
Я не знаю.
Вот юрисдикция Украины, ну, в общем, которая...
наверное, как-то так, да, правильно.
Не оккупирована. Вот. И тогда там было более-менее спокойно, но тем не менее, да, то есть... Какие-то уже моменты приходилось очень осторожно выспрашивать, очень аккуратно здесь говорить. И, соответственно, когда мы говорим про преподавание, ведение медитации, это вот, когда мы говорим просто, где мы находимся, это уже повод быть аккуратнее. А опять же, если говорить про состояние острого стресса, про вот эту повышенную тревожность, вероятно, у многих, да, очень много акцента в преподавании, в работе с людьми, как-то приходилось делать на устойчивость и на даже вот сложно говорить сейчас ощущение безопасности. Когда все было мирно, вот эта тема с ощущением безопасности, с ним как-то можно было работать вот прям с ощущением. Сейчас это, скажем так, немножко может быть нечестно, как будто, да, вообще эту тему поднимать, но хотя бы с темой устойчивости и того, что я вижу, что вокруг меня происходит, что я ощущаю, что подо мной есть эта земля, да, пол здания, земля, фундамент и так далее, это то, что помогает вот сейчас особенно вот в таких состояниях, в таких ситуациях, потому что иначе да, банально, даже человек, находящийся в безопасности, и даже иногда особенно находящийся в безопасности, когда без каких-то вот таких поддерживающих дополнительных инструкций, например, да, там, ощутить больше земли, ощутить больше того, что тебя поддерживает, человек просто сидеть не может. Вот просто сидеть и медитировать невозможно, потому что это слишком все поднимается. Вот. Ну и, с техниками какими-то сбрасывать, этого стресса с техниками как-то...
Потрясный мастер-класс?
Это отдельная тема, но да, он сейчас оказался в тему. Я его с конца прошлого года так исследую. Сначала на друзьях там некоторые...
Классное название.
Слушай, мы прям трясемся там, да? Сейчас вот буду месяц вести эту тему.
Понимаю.
Пробовал?
Делал? Я тряску делаю, да. Тряску... Периодически приходится делать, когда новости, когда какое-то оцепенение. Больше и чаще для меня естественнее какое-то движение под музыку, более плавное, mm-hmm. что ли, свободное. Вот. Но периодически, да, протрястись, опуститься на пятки, шлепнуться, да, протрясти тело с руками. Тоже мы с вот, женой Машей периодически это делаем, да, в те моменты, когда совсем становится сурово. Mm-hmm.
Ну да, но я вот про тряску там, если говорить-то, мне нравится очень тема не когда мы специально трясемся, ну, как грубый, я бы сказал, метод, да, когда я беру и трясусь специально, а именно тряска, которая возникает, как, знаешь, такое ощущение, как правило, ощущение в спине, вдоль позвоночника, где-то оно возникает, и оно как бы заставляет...
Передергиваешься.
Да, вот именно вот это вот. Да-да-да, вот именно вот этой штуки я сейчас занимаюсь и исследую, и очень у многих она выключена, ну просто не работает. Это естественная реакция, и я вот сейчас, как это, мне очень нравятся такие отзывы из разряда, знаешь, так показал кому-нибудь, типа вот так это делается, или вот так это включается, а потом человек не может остановиться. Ну типа что, говорит, блин, меня каждый день, а через месяц, блин, как классно, что у меня это есть. Потому что это дает доступ релизу стресса, релизу в том числе травмы, и чтобы она как раз таки не откладывалась, не превращалась в ту самую травму, чтобы была возможность это сбросить таким образом. Есть, конечно, сейчас обычная тряска, она, в принципе, тоже здесь работает, но, на мой взгляд, немножко грубовато. Есть так называемый ТРЕ, травмы, релиз эксерсайз. Да, вот тоже похоже, это что-то между такой жесткой тряской и что я даю, но тоже очень такой хороший метод. Вот.
Ну да, это как будто бы то, что ты говоришь, это как будто бы вот основание позвоночника, да, она вверх mm-hmm. идет. Такая что-то очень животное, что-то очень естественное для всех нас, млекопитающих. Возможность сбросить напряжение, то, что ты репостил, как выходит из состояния оцепенения, кто это, олень, лань, там кто-то, да, антилопа. Потрясающе совершенно так наглядно и очень, ну, вообще супер понятно. Да, я вот эти месяцы, для меня, наверное, самая работающая оказалась это вздох с вокализацией. И я даю это тоже и студентам, ну, и вот веду эти ежедневные с начала войны практики. И там тоже регулярно это, ну, давал, сейчас поменьше даю, когда это вздох, полный вдох, да, через все, что только можно, живот, грудь, ключицы, и затем выдох с вокализацией, типа такое, как именно сбрасывание, тоже как релиз. И я заметил, что когда я это вот начал делать ежедневно по много раз, то спустя месяц у меня очень здорово расслабился живот, пожалуй, расслабился даже больше, чем был до войны. То есть я часто замечал напряжение в животе, в мышцах промежности, и сейчас вот этого как будто стало меньше. Ну и вот я связываю это с такими вздохами постоянными, именно с вот этой вокализацией, за счет чего живот вниз расслабляется максимально хорошо, лучше, чем просто выдох.
Да, я люблю вот эту очень штуку. Для меня это такой вариант турбоцентрирования мой личный. Я вот прям вот, ну, но именно в работе я его почему-то использую. В жизни редко, а в работе часто я его использую. Прям, да, классно. Слушай, сейчас такая шутка возникла. Ты сейчас заговорил про живот, да, и про расслабленность. Это ситуация из жизни немножко. Но я, типа, ты что, похудел? Да нет, стрессанул.
О да, о да. К вопросу про шутки и про язык, ну да, я тоже замечаю, что я, конечно, стал более аккуратен в своих выражениях в работе с людьми. Из того, что очень сильно триггерило в первые недели, ну и сейчас триггерит, но чуть меньше, но в первые недели это было прямо остро, и мы как раз начали в тот момент вот все-таки... выдохнули, поняли, что готовы сделать еще один поток и сделали такой, ну, как сказать, нулевой или первый модуль экспериментальный. Вот всех этих людей так собрали и на первый круг знакомства и человек из Москвы говорит что-то про, ну, типа бомба-ракета, там что-то такое. Ну, в смысле, в позитивном ключе, естественно, да. Как что-то хорошее, да, как говорят, о, это бомба. Но это как-то так прозвучало, что меня это очень сильно зацепило. Я это высказал вслух, и в результате этот человек ушел, обиделся, сказал, ну нет, это было нечутко с вашей стороны. На мой взгляд, это было нечутко со стороны этого человека. Ну, понятно, что да, это без плохих интенций, но тем не менее, это к вопросу про чистый язык, да, и внимательность к языку.
Да.
И второе, тоже это как-то жутковато звучит, но тем не менее, я вот каждый день, когда веду вот эти открытые получасовые медитации, то примерно половина времени, это к вопросу, что люди не могут, то, что ты сказал, ну, невозможно просто посидеть полчаса в медитации, когда совершенно другое нужно, да, там, в общем, нужно, ну, оживлять тело, по сути, да, восстанавливать контакт с телом, с телесностью, добавлять какой-то живости, поэтому я больше, мы тоже с Валерой Веряскиным про это говорили, что у него первые 2 месяца в основном было только про движение, про тело, вот как бы таким образом приводить в себя людей. И я понял с ужасом, что когда я говорю, там, пошевелите левой ногой, пошевелите левой рукой, там, правой рукой, правой ногой, и в этот момент у меня мысль крутится про то, что, ну, типа, а вдруг у человека нет ноги, и как этот человек в этот момент воспримет? И, короче, сама необходимость думать про это, с одной стороны, немножечко пугает, скажем так, а с другой стороны не скажешь в видении, ну, типа, пошевелите ногой, если она у вас есть. С другой стороны, это тоже, ну, это, наверное, актуально не только для военного времени, но и вообще в принципе. Я же не знаю, кто там приходит, кто слушает, и в каком они, в какой ситуации, в каком состоянии. Но вот это я к тому, что тоже наша эта чудовищная действительность, она подталкивает к тому, чтобы начать задуматься, в том числе над такими вопросами, и вот даже над такими, казалось бы, ну, вообще нейтральная формулировка, типа, пошевелите пальцами на ноге, на руке, да, а в бэкграунде мысль, типа, а что, если у человека с этим проблемы или нет руки и ноги?
Да, да, это... у меня один раз была такая ситуация, когда я давал элементы бодискана в медитации, да, и в этот момент такой, так, блин, я не вижу аудиторию. А проблема была в том, что половину примерно аудитории я не видел, я не знал, кто там, и как они вообще, ну, вот, как они выглядят, что с ним происходит. Еще хотел добавить, вот ты говоришь, да, про тему, что больше давать движение и так далее, то есть возвращать в тело, помогать человеку возвращаться в тело. И сейчас как раз таки актуальная история, про что я сейчас тоже очень много говорю, практически, наверное, везде, где что-то. А, в общем, после того, как человек оказывается в безопасности, да, после пережитых событий, даже если... Это важный момент, кстати, который многие почему-то на себя одевают, что я же там не был, со мной же все в порядке, я же там, не знаю, все это время пробыл в Европе или где-нибудь еще. Тем не менее, это нормально, что такие люди тоже переживают стрессы, порой как будто бы они и были там, да, непосредственно в местах боевых действий.
Да, да.
И когда наконец-то вот выдыхается, вот тут может начинаться такая самая сложная... самый сложный период, потому что как будто возвращается чувствительность, и все то, что не успело прожиться, оно все резко всколыхивается, да, и как молоко, убегающее из кастрюли, в этот момент разлетается во все стороны, и вот с этим часто приходится справляться, и вот с этим часто приходится работать, и это то, на что приходится сейчас делать акцент, в том числе обучая людей работать с людьми, ну, даже в медитации. Потому что это то, что неизбежно произойдет.
Да, да, это правда важная история. Спасибо, что ты ее поднимаешь. И действительно про нее как будто бы меньше говорят. Про то, что в ситуации стресса, острого стресса, ты себя как бы все время держишь, 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 держишь. Как только приходишь в условную безопасность, то сразу начинает накрывать, нахлобучивать вот всем этим недопрожитым. У меня есть такой наглядный пример, когда ребята из зоны боевых действий уезжали на запад Украины, в Карпаты, например, или там куда-то дальше в Европу, оказывались в относительной безопасности, прибегали к своему привычному способу, садились в медитацию, и тут закрывали глаза, и вот тут начинало к ним приходить. В общем, всякая жесть.
Ну да. Вот это вот. Но, как я говорю, это неизбежная история, которая естественным образом должна произойти со всеми нами, по большому счету. У меня такое тоже было. Я вот в Торревьехе это... Ну да, ну, у меня, наверное, процесс больше стресс от переезда такой. Переезд такой резкий и ситуация, то, что в России откровенно находиться было, ну, вот ощущение было, что очень небезопасно. Я еще успел пару петиций ненароком подписать до того, как там про 15-20 лет.
Я тоже, да.
И ожидание было такое, а выпустят ли вообще? И да, и отпустили. 2 с лишним месяца, получается.
И что делать? Вот что когда делать? Приходит такая история, что начинается разморозка, и в этот момент нахлобучивает еще хуже.
Ой, ну в идеале это находить, где и с кем это можно сделать. Это самый, по-моему, идеальный вариант. Когда есть вот кто-то, кто поможет это все контейнировать, какой-то специалист, желательно, да, на детей, родителей, родственников, если они не умеют и не могут, лучше, конечно, такое не выливать. Вот. Если есть навыки, можно это сделать самостоятельно. Если есть некий навык, с одной стороны, поддержания своей устойчивости, достаточно уже, да, и то, что в некоторых традициях, что называется, вот, позиции наблюдателя развитого, да, в некоторых направлениях терапии тоже. И, соответственно, если я могу вот это вот себе позволить сам это сконтейнировать свое и прожить это сейчас, ну, как я это, например, делал, я вот могу просто сказать, как я это делал. Я просто сел. У меня все ушли гулять, выгнал всех гулять, понял, что вот все уже как бы сейчас вот накатил, накатывает, уже пора с этим разбираться, сел. И у меня был вопрос в том, как это запустить, как будто я вот чувствую, да, что она вот там вот рвется, ну, как нарыв такой, да, но вот выйти не получается, потому что все еще держится, вот все еще это вот надо удержать, нужно справиться со всем, оно работало. А мне помогла каста, у них и замечательная песня, и клип, по-моему, «Пройти через» называется. Ну и, в общем, врубаю этот клип, и еще пару современных песен, так сказать, тематических, да, которые вот лично мне очень помогли. И я просто, наверное, полчаса где-то вот проживал через слезы, через рыдания, да, через какие-то, ну вот, разного рода, в основном, как бы, не сильно двигался в этот момент, да, больше это было через звук, через вот, чувства, через ощущения, вот все то, что накопилось, наконец-то прожить, выпустить и так далее. Вот. И да, это может быть иногда так много этого всего, так непривычно, что страшно вообще-то смотреть.
Это вот, вдруг у меня что-то сломалось. Да,
да. Да. Или вдруг я не выдержу. Угу. Знаешь, мне некоторые клиенты говорят, если я сейчас это все выпущу, сейчас же все вокруг просто разорвется, ну, уничтожится. Просто я все это уничтожу, если начну это выпускать. Потому что, ну, например, у кого-то
столько там есть подавленные, да.
Да. Или что-то еще такое. Вот.
Да, я, наверное, первый раз вот смог прорыдаться качественно. Это, не знаю, может быть, неделя или, может быть, 10 дней где-то от начала войны, вторжения. И мне помогла песня Акуджавы. Знаешь, вот его такой какой-то трогательный, очень такой пробирающий, очень хрустальный такой какой-то вот... хрустальное такое какое-то чистое очень настроение, такой простой голос и гитара. И вот это, от этого прорыдался первый раз. А потом очень помогло поорать на природе. Мы тут, благо, живем, в общем, в джунглях, на водопаде фактически. То есть можно пойти по руслу реки и просто поорать.
Круто. Ну что, то вот и есть такая возможность, да, прям.
Да, да, да.
Поорать, да, да, это прям Ой, ну я орал в подушку, чтобы соседей не напугать тут. Ну да. Наверное, это отдельный был бы такой хороший вообще инструмент, это пойти где-то поорать. Причем не одному, да. Кстати, да, еще один из способов, если нету какого-то специалиста рядом, можно найти такого же, как вы, человека. Благо сейчас таких много, как мы все. И вместе что-то сделать. Это помогает. Когда вместе мы проживаем какие-то такие эмоции, это тоже вот. Как совет такой для тех, кто будет слушать.
Да, ну вот про поорать как раз у меня так и получилось. Мы в какой-то момент встретились. Здесь я живу, соответственно, на этом тропическом острове вдали от всего, с одной стороны. С другой стороны, тут тоже есть много русскоязычных ребят, которые точно так же чувствовали себя абсолютно, ну, в оцепенении и, как бы это помягче сказать, чтобы не запикивать, в общем, в офигевании от происходящего. И вот мы вместе как раз поорали, и стало легче, стало лучше.
Кстати, один из моментов, но я, в принципе, всегда разрешаю студентам, и в этом плане сам такой матершинник, но я сейчас стал периодически специально говорить, что материться можно, потому
Поощрять
что
это,
это...
да, выпускать энергию.
Да. Поэтому, да, сейчас мат — это очень интересный и хороший, на мой взгляд, способ проживания. Как вот недавно прочитал сравнение американских и русскоязычных, да, матюгов, и там, что англоязычные заканчиваются, как правило, на твердые, да, на гласные, соответственно, это как бы завершенное чувство. Вот. А русские маты, они, как правило, на согласные, и они такие продолжительные, переходящие в экзистенциальный ужас. Что, в принципе, да. Возможно, это помогает лучше проживать что-то.
Как ни парадоксально, да. Да, про мат — это хорошая тема. Я, знаешь, что-то подумал полуюмором, что можно есть потрясный тренинг, да, а может быть оральный тренинг, раздать всем по подушке, как у нашего общего учителя Марка Волша, где занятия по эмбодимент, по устойчивости, по доброй силе и так далее, да, раздают вот эти, как это называется, капа, да, или как-то так, подушка, по которой можно лупасить. И точно так же можно раздавать, можно делать тренинг, раздавать реальные подушки, постельные подушки, для того, чтобы была возможность как-то легитимно, но при этом не сильно громко поорать в общем кругу.
Ну, да, ну или организовать ретрит где-нибудь в горах, и там
Ну, либо так.
выйти всем на начать вместе.
Да уж, да уж.
Интересно.
Хорошо. Давай, наверное, тогда потихонечку завершать, если у тебя есть что-то такое? Я вот каждый раз спрашиваю, знаешь, наслушался грамотных подкастеров, интервьюеров, и в попытке подражать каждый раз спрашиваю у гостей, у тех, кого приглашаю поговорить, есть ли у тебя что-то такое, о чем ты хотел сказать, может быть, вот когда думал о том, что нам предстоит этот разговор, и что-то, что не было как-то возможности или соответствующего вопроса, да, чтобы озвучить. Вот. И если такого нет, то, может быть, какое-то напутствие или совет.
Знаешь, мне, наверное, один из первых твоих вопросов, сейчас немножко дозрел ответ еще на него, про то, что изменилось, это даже не так, это скорее, как я сейчас вижу преподавание mindfulness вот, современное, да, в том числе на русском языке, в том числе в России, это про то, что это стало еще более важно, на мой взгляд, это важно продолжать делать, просто потому, что это то, что теоретически, я надеюсь, на практике, может, ну, не исцелить, наверное, да, в будущем, но стать чем-то таким, что поможет найти какой-то новый путь. Да. Стать, может быть, каким-то новым источником ценностей. И в этом плане преподавание mindfulness сейчас и распространение вот этих ценностей, в том числе, почему не может быть разночтений, да, сейчас, вот, когда мы учим, это просто невозможно сочетать. В том числе потому, что ценности, которые mindfulness в себе несет, на мой взгляд, да, и практики осознанности вообще в целом, не только mindfulness, это те ценности, которые сейчас еще более актуальны стали, и которые важно распространять, которые важно дальше нести и больше специалистов таких обучать. Не только для того, чтобы было кому пойти, да, после всех этих событий, со всем этим сжатым стрессом, травмами.
Тоже
и так
в
далее.
Целом важно.
Но и для того, да. Да, да, да. Но и для того, чтобы были такие, знаешь, какие-то так, лампочки, это вижу, да, что такое светящиеся, излучающие вот эти ценности, и от них, чтобы дальше этот свет распространялся. Вот, наверное, вот это вот, мне кажется, здесь важно. Мы в том, что наша работа сейчас стала еще более важна. И всех тех, кто вот mindfulness как-то, и вообще практики осознанности, вообще как-то работает с людьми, и кому близки вот эти ценности, да, которые вот мы с тобой сейчас тоже здесь говорим, эти взгляды, важно не замыкаться и не думать, что сейчас все бесполезно. Не, наоборот, ваша работа сейчас, наша работа стала еще более актуальной. И это прям важно помнить.
Да, спасибо тебе за эти слова. Лампочки, мне тоже как-то это очень откликается, и когда я думаю про суть работы, то она, с одной стороны, про повышение чувствительности, но с другой стороны, мы видим, например, как в западной культуре повышение чувствительности часто сопряжено с какой-то, как это сказать-то, ну, то, что snowflakes, да, называют, как снежинки, то есть чувствительность, mm-hmm. чувствительность без устойчивости, что ли, или чувствительность mm-hmm. без силы, то есть есть просто чувствительность, само по себе это хорошо, как часть, да, но как будто это не полное, если нету вот еще этой возможности выносить, справляться, и поэтому это как будто две вот этих грани, и мне кажется, в mindfulness достаточно эффективным образом именно вот обе этих грани, как сказать, удерживаются и развиваются, да, что с одной стороны повышение чувствительности, а с другой стороны повышение устойчивости и способности вот этот больший поток информации, большую чувствительность, большую способность замечать, да, соответственно, все это переваривать, с этим справляться, да, это контейнировать.
Знаешь, сейчас вот про эту чувствительность, когда говорят, сейчас очень много про человечность, вот Александра Вильгофская тоже, да, про это много говорил, что типа, мы сохраняем человечность, сохраняя чувствительность. Наверное, вот здесь вот, после того, что сказал, хочется сказать, нужно сохранять устойчивую человечность. Во всех смыслах.
Ох, да, желаю нам всем устойчивости, она точно в ближайшие годы не станет менее актуальной, а станет только, судя по всему, более актуальной, потому что какие-то такие большие процессы тектонические начинаются, что становится страшно от этого. Спасибо. Спасибо тебе большое за этот разговор.
Спасибо.
Будем продолжать. Удачи на новом месте и удачи нам в нашей деятельности.
Да. Спасибо.
Спасибо, спасибо тебе, дорогой.